So what I want to do now is expand on what we saw in Hebrews 1, 1 and 2.
Сейчас мне хотелось бы продолжить развивать вот те мысли, которые мы увидели в Евреям 1 главе, первых двух стихах.
That we see the submission of the Son to the Father in the incarnation, in eternity past and in eternity future.
Мы увидели с вами подчинение Сына Отцу во время воплощения, а также в будущей вечности и в прошлом.
And again, this is not surprising because after all, he is the Son of the Father.
И вот эти мысли нас не должны удивлять, потому что, в конце концов, он все-таки является сыном Отца.
I think of Malachi 1, verse 6, I think it is, or verse 5.
Малахия 1 глава, 6 стих или 5 стих.
The Son honors Father.
Yeah, 6. Yeah, verse 6. Where a son honors his father, God says, if I am your father, where is my honor?
Помните, в книге пророка Малахии, 1 глава, 6 стих, говорится, «Сын чтит отца». Итак, если я отец, то где почтение ко мне?
Well, here is a son who honored his father.
Иисус Христос был таким сыном и является таким сыном, который всегда чтит Отца.
In everything he did, he honored the Father.
Во всем, что он делал, он чтил Отца.
And if you think that is too strong of a statement, look at John 8.
И если вам покажется, что это слишком сильное заявление, то посмотрите на Евангелие от Иоанна, 8 главу.
John 8, verses 28 and 29.
Иоанна, 8 глава, 28-29 стихи. «Итак Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно».
So it is really amazing that the Son speaks so fully of the way He lived for the Father.
Действительно, это удивительно, как, насколько полно Сын подчиняется Отцу.
He says, I do nothing on my own initiative, but I speak as the Father taught me.
Он говорит, я ничего не делаю от себя, но говорю то, что Отец научил меня.
And he says, I always do the things that are pleasing to him.
Он говорит, я всегда делаю то, что угодно ему.
So those expressions of doing nothing by his own initiative, always pleasing the Father, express the fullness of his life.
Он ничего не делал по своей инициативе, от себя, всегда угождал Отцу, и вот это вот характеризовало всю его жизнь.
And it shows his complete devotion to the Father and submission to the Father.
Это показывает его полное подчинение Отцу и полную преданность Отцу.
And of course, this is all the way to the cross.
Конечно, все это продолжалось даже до смерти.
Where he declares, not my will, but yours be done.
Когда перед Голгофскими страданиями он объявляет, но не моя воля, но твоя да будет.
And one of the other expressions of this truth is in John 4:34.
Еще одно выражение этой истины в Евангелии от Иоанна, 4 главе, 34 стихе.
My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work.
Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его.
So indeed, he's indicating that what gives me nourishment, what sustains me, what fulfills me, what satisfies me is doing the will of my Father.
Что Христос говорит этими словами? Я питаюсь этим, я подкрепляюсь этим, это дает мне жизни силу, когда я исполняю волю Отца.
And remember, this is the same Jesus who would speak about freedom, for example.
Помните, что это тот же самый Иисус, который говорил и о свободе, например.
In John 8, right after these words, where Jesus says, I do nothing on my own initiative.
В Евангелии от Иоанна, 8 главе, сразу же вслед за тем, как он сказал, ничего не делаю от себя.
He then says to his disciples that he's spoken to them these words so that they might know the truth and the truth will set them free.
Он говорит своим ученикам, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными.
There's a lesson in this, in what true human freedom is.
В этом заключен урок о том, что из себя представляет настоящая человеческая свобода.
Or to put it differently, where true human thriving and flourishing is.
Или по-другому можно сказать, в чем заключается полнота жизни.
We think that our human flourishing happens as we do what we want to do.
Мы думаем, что полноценная жизнь – это когда мы делаем то, что нам хочется.
But Jesus says true freedom is found when you commit yourself to do the will of another.
Но Христос говорит, что истинная свобода заключается в том, что ты посвящаешь себя тому, чтобы исполнять волю другого.
The irony is this.
Но вот в чем ирония.
That if we seek to do our own will,
если мы ищем исполнить свою собственную волю,
we do not enter into a life of freedom.
Мы не обретем свободу.
We end up enslaved to sin.
Напротив, мы останемся рабами греха.
But when we insist on doing the will of Christ,
но если мы будем настаивать на том, чтобы исполнять волю Христа,
then only then do we discover what true human liberation is.
Тогда мы увидим освобождение, доступное человеку.
It's very similar to Romans chapter 6.
Как и в послании к Римлянам 6 главе.
Remember, Paul says we're slaves of whoever it is we obey.
Помните, Павел говорит, а кто кому повинуется, тот того и раб.
We're either slaves of sin that brings us to death.
Мы либо рабы греха, и это ведет нас к смерти.
Or of righteousness, which brings us life.
Либо рабы праведности, что ведет нас к жизни.
So indeed, Jesus lived the freest life possible.
И действительно, Иисус жил наиболее свободной жизнью. He lived the most fulfilling, the most satisfying life possible. Он жил самой полноценной жизнью, жизнью, которая приносит наибольшее удовлетворение.
As he always did the will of his Father.
Потому что он всегда исполнял волю Отца.
May God help us to see the wisdom of devotion to the ways of God alone.
Да поможет нам Бог увидеть мудрость в том, чтобы всегда исполнять волю Божью, ходить Его путями.
Now there are many, many other passages that speak of the submission of the Son in the incarnation.
Есть много других текстов Священного Писания, которые говорят о подчинении Сына Отцу во время воплощения.
I just put a few down here as a sample of what we could look at much greater length.
Я записал здесь всего лишь несколько в качестве примера. Мы могли бы более подробно об этом говорить.
Now, while Jesus submitted to the Son during his earthly ministry, the question arises, is this only because of the incarnation?
Когда мы видим, что Иисус Христос подчинялся Отцу во время воплощения, возникает вопрос, связано ли это только лишь с Его воплощением?
Because some have wanted to say that yes, the Son submits to the Father, but only when he becomes a man.
Некоторые говорят, да, Сын подчиняется Отцу, но только лишь с того момента, когда он становится человеком.
But I want to show you passages of Scripture that indicate the submission of the Son in the incarnation reflects the way it always is.
Но мне хотелось бы показать вам несколько текстов Писания, которые учат нас, что подчинение Сына Отцу было не только во время воплощения, но наоборот, его подчинение во время воплощения отражает его вечное подчинение.
The Son in eternity past is under the authority of his Father.
От прошлой вечности Христос всегда находился под властью Отца.
And the Son in eternity future is under the authority of his Father.
И в будущей вечности будет продолжать находиться под властью Отца.
So moving on to number two, the Son's submission to the Father in eternity past.
Итак, давайте перейдем ко второму пункту, подчинение Сына Отцу в вечности в прошлом.
I mentioned in the introductory paragraph, over 40 times in John's Gospel, Jesus mentions the fact that the Father has sent him to accomplish the mission he is here to do.
Более 40 раз в Евангелии от Иоанна Иисус упоминает тот факт, что Отец послал его исполнить миссию, ради которой он пришел на землю.
A few of those refer to the sending of the Son while he is here on earth.
Некоторые из этих текстов говорят о том, что это поручение относилось к тому, что Отец послал Сына на землю.
But most of them speak of the Father sending the Son into the world to accomplish his assigned mission of redemption.
Извините, некоторые из этих текстов говорят о каких-то поручениях, которые отец давал сыну во время его воплощения. Но большинство этих текстов говорит, что отец послал сына в мир.
So I've picked
то есть послал его для того, чтобы он воплотился.
I picked out four passages in John's Gospel that highlight the sending of the Son.
Я выбрал четыре текста из Евангелия от Иоанна, которые указывают на то, что Отец посылает Сына.
And each of them is very instructive.
И каждый из них очень важен.
So think with me what it means that the Father sent the Son in each of these passages.
Давайте поразмышляем о том, что это означает, что Отец посылает Сына в каждом из этих текстов.
Beginning with John 3, 16 and 17.
Начиная с Иоанна 3 главы 16-17 стихов. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
Let's start with verse 16.
Начнем с 16 стиха.
Notice it says that God so loved the world that he gave his only begotten son.
Здесь говорится, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного сына.
So does that not indicate a particular love that is designated of the Father for the world?
Не говорится ли здесь о любви отца к миру?
He loved the world so much that he would give his only son.
Он возлюбил мир настолько, что отдал своего сына.
So while it is true that you can say God as the triune God loves the world,
и хотя мы можем сказать, что Бог как триединый Бог любит мир.
And God, the triune God, does not want people to perish.
И что триединый Бог не хочет, чтобы люди погибли, но чтобы они спаслись. В этом стихе акцент делается на любви Отца. Потому что этот стих находится в контексте того, что Отец посылает Сына. Это особая любовь, любовь Отца к миру.
That makes it so significant because he loves his son.
И вот его любовь к миру становится тем более наглядной, когда мы понимаем, что Отец любит Сына.
That even though he loves his son so very much, he also loves the world and so gives his son.
Хотя Отец так сильно любит Сына, Он в то же время любит мир в достаточной мере, чтобы своего сына отдать за мир.
It diminishes the love the Father has for the world if you say the one triune God did this.
Если только мы рассуждаем с той точки зрения, что триединый Бог возлюбил мир, то мы не можем увидеть всей полноты, всей глубины вот этой любви.
Because the one triune God does not have a son.
Потому что у триединого Бога нет сына.
The son does not have a son.
У сына нет сына.
The spirit does not have a son.
У духа нет сына.
Only the father has a son.
Только у отца есть сын.
And hence only the father has a son to give.
Следовательно, только Отец и имеет Сына, которого Он может отдать.
So do you see how important it is to specify the Father in this action?
Поэтому очень важно здесь увидеть, что речь идет именно об Отце.
So verse 16 highlights the love of the Father in giving His Son.
Итак, в 16 стихе подчеркивается любовь Отца, который отдает своего Сына.
But then verse 17 amplifies this.
Но далее 17 стих еще дальше развивает эту мысль.
We now see the purpose or the intention of the Father in sending His Son.
Здесь мы видим цель или намерение, с которым Отец посылает Сына.
For God did not send His Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него.
Do you see purpose and intention in that?
Видите в этом намерение и цель?
There's a purpose that the Father has that the world be saved.
Есть цель у Отца, чтобы мир был спасен.
His purpose is not for the Son to come and judge.
Его цель заключается не в том, чтобы Сын пришел и судил мир.
So you put verses 16 and 17 together, and you see a Father who loves the world so much that He gives a Son.
Если объединить 16 и 17 стихи, мы увидим, что Отец так сильно любит мир, что отдает Своего Сына.
And His plan or His purpose in giving His Son is that people might be saved.
И цель в том, что Он отдает Своего Сына, заключается в том, чтобы мир был спасен.
Then the other thing that is implied is in the sending of the Son submits.
И когда Отец посылает Сына, под этим подразумевается, что Сын подчиняется воле Отца.
I ask you this question.
Позвольте задать вам вопрос.
Is it possible to account for the Father sending the Son without the Father's authority and the Son's submission?
Можно ли объяснить тот факт, что Отец посылает Сына, если только мы не учитываем, что Отец обладает властью и что Сын этой власти подчиняется?
I've thought about this a lot.
Я много над этим размышлял.
And I cannot think of what it would mean for the Father to send the Son unless the Father has authority and the Son submits.
И я никак не могу себе представить, что могло бы это означать, что Отец посылает Сына, если бы только Отец не обладал властью, а Сын этой власти не подчинялся.
Because this is not the same thing as two people conferring and deciding together to do something.
Потому что это не то же самое, как если бы два человека просто между собой договаривались, соглашались и потом решили что-то сделать вместе.
If the Bible merely spoke of the Son coming into the world,
если бы Библия говорила просто о том, что Сын пришел в этот мир и только,
or the Son leaving heaven in order to come and take on human nature,
или если бы говорилось только о том, что Сын покинул небеса и принял человеческую природу,
there's no authority or submission in that necessarily.
В этом не обязательно бы должна была подразумеваться какая-то власть или какое-то подчинение.
But the prominent language, particularly in John, is not merely the Son coming, but the Son being sent by the Father.
Но Писание очень часто говорит, и особенно в Евангелии от Иоанна, что Отец посылает Сына.
And the sending indicates the Father decides this.
И если Отец посылает, то это означает, что Он имеет власть решить это.
The Father chooses to give His Son.
Отец избирает отдать Своего Сына.
The Father designs what will be done through His Son.
Отец решает, что совершится через Его Сына.
And all of that bespeaks of the authority of the Father.
Все это указывает на власть Отца.
But then for the Son to be sent indicates he agrees with, he embraces the will of the Father.
И если Сын послан, то это значит, что Он соглашается с волей Отца, Он принимает волю Отца.
So the Son yields to the Father's will or submits to the Father's will.
Таким образом, Сын уступает воле Отца или покоряется Его воле.
The reason I'm stressing this is because many people disagree with this.
Почему я заостряю на этом внимание? Потому что многие выступают против этого.
Many people think you can have the Father sending the Son without any authority or submission involved.
Многие люди думают, что может Отец послать Сына, и это не обязательно должно подразумевать подчинение Сына Отцу.
And it seems to me that is simply impossible.
Но мне кажется, что это просто невозможно.
Again, it's not merely the Son coming, but the Son being sent in His coming.
Опять же, Библия не просто говорит, что Сын пришел, но Библия говорит, что Сын был послан, то есть какой-то другой, более высокой властью.
I leave it to you to think about this more.
Ну, я предоставлю вам возможность самим дальше размышлять над этим.
I do think these other passages we'll look at only confirm what we are thinking about here.
А другие тексты, которые мы сейчас рассмотрим, на мой взгляд, только будут подтверждать то, о чем мы только что сказали.
So, John 3:16 and 17 speak of the love the Father has to give His own Son.
Итак, в Иоанна 3 главе 16-17 стихах говорится о той любви, которой Отец возлюбил мир, что Он отдал Своего собственного Сына.
And so this has to be the action of the Father because He alone has a Son to give.
И это должно было быть действием именно Отца, Бога Отца, потому что только у Него был Сын, которого Он мог отдать.
And it speaks of the purpose or the intention or the plan of the Father in sending the Son.
И это говорит о цели или намерении или о плане Отца в том, что Он посылает Сына.
Okay, now moving on, John 6:38 helps us understand better the Son's perspective on being sent.
Иоанна 6 глава 38 стих помогает нам взглянуть на ту же самую истину глазами Сына.
So it reads,
там сказано: «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца».
Now this is an amazing statement in John 6:38.
Это удивительное утверждение в Иоанна 6:38.
Because Jesus is pressing the point that He did not come because it was His choice to come.
Потому что Иисус подчеркивает эту мысль, что Он пришел не по собственной инициативе.
It's that middle clause in verse 38 that is so amazing.
И обращает на себя внимание фраза, которая стоит в серединке этого стиха.
Especially when you realize he didn't have to say that middle clause.
Особенно если понять, что Иисусу не обязательно было произносить именно эти слова.
Here is what Jesus could have said.
Он мог бы сказать вот что.
And it would be entirely true.
И это было бы полностью истинным, правильным.
For I have come down from heaven to do the will of him who sent me.
Он мог бы сказать без вот этой средней фразы: «Ибо Я сошел с небес, чтобы творить волю пославшего Меня Отца».
And of course, that is the main point of verse 38, right?
Ну, конечно, это главная мысль 38 стиха.
I came down from heaven to do the will of Him who sent me.
Я сошел с небес, чтобы творить волю пославшего Меня.
But He doesn't say just that.
Но Иисус даже не так говорит.
He says this.
А Он говорит следующее.
I have come down from heaven not to do my own will, but to do the will of Him who sent me.
Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
It's like He is bending over backwards. That's an American, you know that? Okay. It's like He's bending over backwards to make the point. This didn't originate with me. It originated with the Father.
Кажется, что Он просто даже специально перегибает здесь, ну или как бы изо всех сил старается показать вот эту вот идею, что Он не свою волю исполняет.
And if you ask the question, is this doing the will of the Father something that He's involved with only in the incarnation itself?
И также возникает вопрос, исполнение воли Отца – это то, что происходит только во время воплощения?
And I think the answer is no.
И, на мой взгляд, ответ нет.
Because notice he says, I came down from heaven to do the will of the Father.
Потому что Христос говорит, я сошел с небес, чтобы творить волю Отца.
So, in other words, he's not saying, now that I've come, I am now doing the will of the Father.
Иными словами, он не говорит, поскольку я уже сошел с небес, теперь я буду исполнять волю Отца.
But as I came down from heaven,
но
I was doing the will of the Father.
Даже сам факт схождения с небес – это уже исполнение воли Отца.
So it again indicates the submission of the Son to the Father's will in coming from heaven to become a man.
Вновь это подчеркивает подчинение Сыну Отцу в том, что Он стал человеком и сошел с небес.
And not only after becoming a man, doing the will of the Father.
Следовательно, Он исполнял волю Отца не только, когда Он стал уже человеком, не только после этого, но и до этого.
Now let me pause here on this for some clarification on an important matter.
Позвольте прояснить несколько важных моментов.
The Christian theologians that followed after the Nicene and Constantinople creeds.
Христианские богословы после Никейского периода.
Even including the Cappadocians themselves.
Даже включая отцов каппадокийцев.
Would speak of the ad extra, the outward workings of God as being inseparable works of the Trinity.
Говорили о внешних деяниях Бога, так называемых деяниях ad extra, пользуясь латинским выражением, как о неразделимом труде Троицы.
So that you cannot separate the work of the Father from the Son of the Spirit or any other member of the Trinity from the other Trinitarian persons.
Так что невозможно отделить волю, работу Отца от деяний Сына и Духа Святого или деяния какого-либо лица Троицы от деяний других лиц Троицы.
And there has been a lot made of this doctrine of the inseparable operations of the Trinitarian persons in recent years.
И в последние годы тоже очень много обсуждалась вот эта вот тема о неделимости труда Троицы.
Historians like Lewis Ayres and Stephen Holmes have stressed this doctrine of the inseparable operations of the Trinitarian persons.
Такие историки, как Луис Эрнст и Стивен Холмс, очень много писали на эту тему.
Along with inseparable operations, they have also made clear that the early church held to one will in God.
Подчеркивая вот этот вот момент неделимости деяний Троицы, они одновременно с этим говорили, что ранняя церковь верила в существование у Бога одной воли.
So they would stress that the triune God has one will, and the triune God does one work.
Они подчеркивали, иными словами, что у триединого Бога одна воля, и у триединого Бога одно деяние, одно действие.
And it is clear that there is an important way in which both of those things need to be understood.
Ну и совершенно ясно, что в определенных аспектах вот две этих истины, два этих заявления важно правильно понимать.
Because the Father, the Son, and the Spirit possess the same nature.
Поскольку Отец, Сын и Святой Дух обладают одинаковой природой,
the power, for example, that the Father would exert is the same power that the Son possesses.
Сила, которой обладает Отец, это та же самая сила, которую проявляет и Сын.
So the work of the Father using His power involves the Son and the Spirit.
Так что дело Отца, которое совершается Его силой, оно совершается через Сына и Духа Святого, включает в себя вот эти две личности Божества.
And there also must be a unity of will.
И также понятно, что должно быть единство воли.
So it is never the case that the Father, Son, and Spirit will different things.
Действительно, никогда не происходит так, что у Отца, Сына и Святого Духа разное произволение в отношении каких-то вопросов.
They don't act as independent agents.
Они не действуют как независимые друг от друга действующие лица.
So I want to affirm also those doctrines of the inseparable operations and the unity of the divine will.
Поэтому я соглашаюсь вот с этими доктринами о неделимости действия и о единстве божественной воли.
But I also want to be faithful to Scripture's teaching.
Но я хочу быть верным учению Писания.
Where there is an emphasis on the distinctive work of the Father and the Son and the Spirit.
Там, где Писание заостряет внимание на отличиях в действовании Отца и Сына и Святого Духа.
And here in this verse, a distinctive will of the Son and the Father.
Или, как в данном стихе, где говорится о различиях в воле Отца и Сына.
Do you hear the distinctive wills of Father and Son in verse 38?
Слышите ли вы в 38 стихе, что говорится о отличных друг от друга, о двух волях?
So the Son says, I've come down from heaven not to do my own will, but to do the will of him who sent me.
Когда Иисус говорит, я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца.
That seems like two wills, doesn't it?
Кажется, что он говорит о двух видах воли.
So how do you put that together with the early church commitment to one unified will?
Как же объединить это с тем, что ранняя церковь учила единству воли
and an inseparability of operations.
И неделимости действия?
And I think this is the key.
Я думаю, ключ заключается в следующем.
Is that while the church fathers affirmed the inseparable operations,
в то время как отцы церкви утверждали, настаивали на неделимости действия,
they also affirmed that the Trinitarian persons carry out distinct aspects of that one work.
Они также соглашались и с тем, что личности Троицы осуществляли разные аспекты этого неделимого действия.
So the one work of God is inseparable.
Таким образом, одно Божье деяние является действительно неделимым,
while it is also hypostatically distinguishable.
Но в то же самое время оно гипостатически различимо.
Where Father, Son, and Spirit are distinct in the specific things they do,
где Отец, Сын и Святой Дух различаются между собой в своих специфических действованиях.
Father sends, Son comes.
Например, Отец посылает, Сын приходит.
Spirit empowers.
Дух наделяет силой.
So distinguishable aspects of one work.
То есть это различимые друг от друга аспекты одного дела.
So the operations of God are inseparable, but not indistinguishable.
Поэтому Божьи действия действительно неделимы, но это не значит, что они неразличимы.
If you don't make that important point and only stress inseparable operations,
если не провести вот этого различия и настаивать только лишь на неделимости действия,
you end up with what looks like a unitarian understanding of the workings of God.
То у вас окажется унитарианское представление о Божьем действии.
And you cannot account for what you find in the Bible over and over and over.
И вы не сможете объяснить многие вещи, которые вы находите в Библии.
So inseparable but not indistinguishable, I think, is really helpful.
Итак, Божье действование неделимо, но не неразличимо.
You see this even in the way that the Cappadocians spoke of the Trinitarian persons.
Даже у каппадокийцев можно увидеть, когда они учили о Троице, в этот момент.
They would use different language for what the Father, the Son, and the Spirit did.
В частности, они использовали разные термины для описания работы Отца, Сына и Святого Духа.
They would say things like everything comes from the Father through the Son, completed in the Spirit.
Они говорили, что все исходит от Отца через Сына и достигает полноты в Духе.
What that illustrates is inseparable but distinguishable works.
Такого рода выражение как раз и иллюстрирует вот эту идею, что это действительно неделимое дело, но в нем различимы различные аспекты, которые совершают разные лица Троицы. Я думаю, что то же самое можно сказать и о воле Божьей.
So there is one will, but the Father initiates and the Son embraces that same will.
Итак, есть воля одна, но от Отца она исходит, а Сын ее принимает.
So the will of the Father is the will of the Son.
Так что воля Отца действительно становится волей Сына.
It's the will of the Father as He initiates what should take place.
Но в каком смысле? Что от Отца она происходит как от автора.
And it's the will of the Son as He embraces what takes place.
А Сын принимает то, что произошло.
What we should never think is that when Jesus says, I've come not to do my own will, but the will of Him who sent me.
Мы не должны думать, когда мы смотрим на этот стих, «Я пришел не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца».
We should never think that means that the Son would will something contrary to what the Father willed.
Мы не должны никогда думать, что Сын хотел чего-то иного, что Его воля заключалась, что Его воля была противоположна воле Отца.
And, but that the Son agreed to do it, even though He didn't really want to.
Или что Сын согласился выполнить эту волю, хотя Ему это и не хотелось.
There's no way that's the case.
Нет, невозможно так мыслить о Троице.
So it's not that He has a different will than the will of the Father.
Так что у Сына не отличная воля от воли Отца.
But it's not what He willed initially. It's what the Father willed.
Однако, это источником этой воли является не Сын, а Отец.
So I do think we need to account for the distinguishable acts of the persons while we understand the unity of their work together.
Так что я думаю, что нам нужно действительно различать в деяниях Божьих различные аспекты, которые относятся к тому или иному лицу Божества.
Does this make sense to all of you?
Понятным было вот это?
You have questions?
Есть ли какие-то вопросы?
Jesus praying in Gethsemane and yeah. saying, not my will, but thine be done.
Yeah.
Is it the same kind of thing, or is it a different thing on a human level?
Okay.
So basically, is it him embracing the will of the Father, or is he willing the same thing at this moment? Because it seems that his will seems
is
to
different.
Is yeah. different. Yeah. Right. Could you elaborate on that?
Yeah.
Вопрос был в том, как понимать вот эти вот слова в Гефсиманском саду «Не моя воля, но твоя да будет». То есть кажется, что Христос подразумевает, что Его воля в данный момент была иной, отличной от воли Отца.
Yeah, I do think that statement is different than John 6:38.
Я думаю, что вот эти слова действительно, молитва Христа в Гефсимании действительно отличается по сути от того, что Христос говорит в Иоанна 6:38.
In John 6:38, the Son has the very same will that the Father has, but it was initiated with the Father.
В Иоанна 6:38 мы можем увидеть, что у Иисуса была точно такая же воля, как у Отца, просто не Он был, то есть Он хотел того же, что хотел и Отец, просто не Он был источником этого желания, да, источником произволения этого был Бог Отец.
So in John 6:38 there's no conflict between what the Son wills and what the Father wills, it's just that the will to do this came from the Father.
В Иоанна 6:38 нет никакого конфликта между тем, чего хочет Сын и чего хочет Отец. Просто источником этой воли является Отец.
But in the Garden of Gethsemane, it's different.
А в Гефсиманском саду ситуация отличная.
Because when he says, Father, if you be willing, let this cup pass from me.
Потому что когда Иисус говорит, Отче, если угодно тебе, доминует меня чаша сия.
He is indicating his will is to do the opposite of what the Father wills for him to do.
Он тем самым выдает, что в данный момент его воля противоположна воле Отца. То есть он не хотел бы пить эту чашу.
I mean, to paraphrase what he is saying is, Father, if you be willing, let me not go to the cross.
Можно сказать, своими словами передать эту мысль так. Отче, если это возможно, я бы не хотел идти на крест.
So I understand that to be the expression of Jesus in his human nature.
Поэтому я понимаю вот случай Гефсимании, его слова в Гефсимании, как выражение его человеческой природы.
I mean, think of it, every time any of us is tempted.
Подумайте, когда каждый из нас переживает какое-то искушение.
And this would include any of the times Jesus was tempted.
И это включает все те случаи, когда Иисус был искушаем.
What's involved in a temptation?
Что связано с искушением?
To be interested in doing something other than what God wills.
Это значит быть заинтересованным в том, что Богу не угодно, искать чего-то, чего Бог не хочет.
Temptation always involves an attraction to something contrary to what God wills.
Искушение – это всегда влечение к чему-то, что противоположно воле Божьей.
So if Jesus was truly tempted, he must have felt that himself.
Поэтому если Иисус был по-настоящему искушаем, он должен был чувствовать такое же влечение.
But this would have to take place only in his human nature.
Но это должно было происходить только в его человеческой природе.
Remember, the divine nature cannot be tempted.
Помните, что божественная природа не подвержена искушению.
That's in James chapter 1.
Это Иакова 1 глава.
God does not tempt anyone, and he himself is not tempted, says James.
Бог сам не искушается, там сказано, и не искушает никого.
So every temptation of Christ indicates a human inclination or interest or attraction to go in a way other than what God has made known.
Поэтому любое искушение Христа отражает его человеческие наклонности.
But the interest or the attraction or the inclination is not a sin.
Но влечение или наклонность сама по себе еще не является грехом.
It's pursuing that interest or inclination that constitutes the sin.
Когда мы соглашаемся с этим влечением или поступаем согласно этому влечению, это является грехом.
So what we see in the Garden of Gethsemane is the same kind of thing.
И что мы видим в Гефсиманском саду? То же самое.
In his human nature, he really, really, really does not want to suffer what he's being called to suffer.
По своей человеческой природе Христос не хочет испытывать то, к чему он был призван.
But he wants more to do what the Father calls him to do.
Но даже по человеческой природе он больше хочет исполнять то, к чему его призвал Отец.
So he doesn't sin, even though he has an inclination to go against the will of the Father.
Поэтому он не согрешает, даже когда испытывает влечение пойти против воли Отца.
Because his stronger desire that overpowers the other one is I want to do the will of my Father.
Потому что более сильное желание у него это исполнить волю Отца, а не поступить согласно искушению.
So when he says, not my will, but yours be done, it means this.
Поэтому, когда он говорит, не моя воля, но твоя да будет, это означает вот что.
Rather than my doing what my own heart is inclined to do, I even more want to do what you call me to do.
Вместо того, чтобы исполнять свою собственную волю, я больше хочу делать то, к чему ты меня
призываешь.
Таким образом, вот эта вот ситуация в Гефсиманском саду объясняется человеческой природой Христа, и это не то же самое, что вечные взаимоотношения Сына с Отцом.
It would never be and could never be that the eternal Son would be inclined or attracted or interested in a way contrary to the will of the Father.
Вечный Сын Божий никогда не мог бы быть заинтересован или испытывать влечение к чему-то, что противоречило бы воле Отца.
But it still is the case that the Father is the initiator of what He wills. The Son embraces the will of the Father.
Но даже в этом случае мы видим, что от Отца исходит верховная воля, а Сын подчиняется воле Отца.
Is that helpful?
Я ответил на ваш вопрос.
Other questions?
Другие вопросы?
Share the gospel, for instance, and when we quote John 3:16, how should we explain this? Should we make the distinction between the persons of the Trinity, or can we simply talk about God in general?
Good question.
Хороший вопрос. Я его чуть-чуть, может быть, видоизменил. Я так задал вопрос. Когда мы делимся Евангелием, да, с неверующими людьми, нужно ли нам обязательно, да, и цитируем Иоанна 3:16, нужно ли нам обязательно проводить вот это разграничение между личностями Троицы, или мы можем говорить о Троице в целом, о Боге в общем? Это же похоже на ваш вопрос, правильно? Угу.
I think we can present the gospel without getting involved in Trinitarian language.
Я думаю, что можно возвещать Евангелие, не вникая глубоко в различия внутри Троицы.
But, well, let's see. You know, I'm rethinking that very first opening statement. You can tell them that.
Хотя, подождите, я вот сказал это, и сейчас сам засомневался. Правильно ли я сказал?
See, the
Russian smarty pants. those Russian smarty pants.
That's right.
They're asking those difficult questions.
Yeah. What struck me right away is you have to talk about the Son.
Ну, я начал отвечать, а потом сразу же начал думать, но все равно же нам нужно будет сказать о Сыне. Христос, который умер на кресте, это Сын Отца.
So I think actually the gospel message, even John 3:16 itself, has to involve some minimal level of Trinitarian discussion.
Поэтому я думаю, что когда мы цитируем Иоанна 3:16, даже когда мы делимся Евангелием с неверующими людьми, нам придется на каком-то минимальном поверхностном уровне все равно сослаться на Троицу, то, что Отец посылает Сына. Можно еще как-то более конкретно вопрос сформулировать? Я не совсем понял, извиняюсь. Я извиняюсь, но я не понял вопрос в достаточной мере, чтобы его перевести. Я извиняюсь. Просто мне надо более конкретно и логично, чтобы я сам понял, только тогда я смогу перевести. То есть если я вопрос не понимаю, то он точно не поймет. Ага. Да, хорошо. Может быть, вы попробуйте его записать, что ли, вот сформулировать. Так иногда бывает, помогает, что когда пишешь, раз и сформулируется более понятно.
Yeah, I didn't quite get the question, so I wouldn't be able to translate it in a meaningful way. So he will think about it more, and then he will probably ask it later.
One more.
Отец. Ага, теперь немножко более понятно становится. То есть, от кого исходит любовь, да? Является ли отец инициатором любви к сотворенному миру, или же мы можем сказать, что эта любовь, она общая для всех лиц Троицы? То есть, иными словами, исходит ли любовь? Любовь – это производная личности или производная природы? Если любовь – это производная природы, то она одновременно принадлежит всем трем. Если же любовь – это производная личности, то мы можем сказать, что отец как лицо – инициатор. Вот так вот, да? Во, все, замечательно.
It's actually a profound philosophical question. When we talk about John 3:16, obviously God so loved the world, as you have clearly shown that God there is the Father. Can we say that God is that the Father is the initiator of love toward the created mankind, or is this love equally shared by all the persons of the Trinity? And probably a corollary to that question is that what is love a function of? Is love a function of the nature? Then it would be equally shared by all Trinity.
Right, right.
Or is it a function of a person?
Right.
Then it would be initiated by one of them.
All right. Yeah, good question.
Хороший вопрос.
You can talk about the love of the one God for the world.
Можно говорить о любви одного Бога к миру.
Especially when we remember the Old Testament was monotheistic.
Особенно если мы вспомним, что Ветхий Завет был монотеистическим.
In a way, the Trinitarian differences were not specified nearly as much.
В том смысле, что тринитарные различия не подчеркивались, на них не заострялось внимание в ветхозаветном периоде.
And there are many expressions there of God's love for different nations and the like.
И там много говорится о любви Бога к разным народам и так далее.
Even to bring them in the end to worship him with his own people Israel and so on.
Даже много говорится о том, что Бог желает привести разные народы в единство с Израилем, в одно поклонение, в один, как бы сказать, акт поклонения себе.
But in the New Testament, it does look that there's more Trinitarian specificity to the love of God.
Но Новый Завет добавляет тринитарные различия, в том числе и в сфере Божьей любви.
Think of 1 John 4:10.
Например, 1 Иоанна 4:10.
Let's see, now how does it go? And this is love, not that we love God. Yeah, and this is love, not that we love God, but that he loved us. So who is this God? He loved us and gave his son to be the propitiation for our sin.
1 Иоанна 4:10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но он возлюбил нас. И что же это за Бог? Что имеется в виду под словом Бог? И послал сына своего в умилостивление за грехи наши. Подчеркивается любовь отца.
And so again, there, it's like John 3:16. It's a specific love that the Father has in giving His Son.
Точно так же, как в Иоанна 3:16. Там тоже подчеркивается любовь Отца, которая проявилась в том, что Он отдал Сына.
And as I've said before, the Son does not have a Son to give.
И как я до этого уже говорил, у сына нет сына, которого он мог бы отдать. У духа нет сына, которого он мог бы отдать. У Троицы в целом нет сына, какого-то отличного от Троицы, да, которого Троица могла бы отдать. Только у Отца есть сын, которого он мог отдать.
Unique way the Father shows love that is different from Son and Spirit.
Таким образом, должно быть специфическое выражение любви у Отца в некоем гипостатическом смысле, которое отлично от любви Сына и Духа.
But that's not to say that the Son and Spirit don't love the world also. Of course they do.
Это не значит, что Сын и Дух не любят мир. Конечно, они любят мир.
But they love the world in ways that reflect their personhood.
Но они любят мир согласно особенностям своей личности. То есть их любовь является отражением их личности.
I mean, this is an analogy.
Я могу привести такую аналогию. Это лишь аналогия.
It's parallel to how a father can love a newborn child in the home.
Это подобно тому, как отец любит новорожденного ребенка.
And a mother can love that newborn child.
И мать любит новорожденного ребенка.
And an older sister or brother can love that newborn child.
И старший братик или сестренка любит новорожденного ребенка.
But each of them will love that child in a way that is distinctive to who they are as father, mother, or brother, sister.
Но каждый из них будет любить ребенка согласно особенностям своей личности и своих отношений с этим новорожденным ребенком.
So it's similar to that.
Вот подобным образом и лица Троицы.
Now here's where it's different, though, than our loving relationships.
Однако в чем это отличается?
That the love with which the Father loves the world distinctively as Father.
Любовь, которой Отец возлюбил мир особым образом, как Отец.
Is the love of His nature.
Это любовь, связанная с Его природой.
But that nature is the same nature as the Son and the Spirit.
Но эту природу разделяют также Сын и Дух.
And so the Son loves with the same capacity of love that the Father draws on as He loves the world.
Так что Сын любит с той же самой способностью к любви, что и у Отца.
But the Father expresses that, I'm sorry, the Son expresses that love in a way that's distinctively the love of a son in coming to die for the world.
Но Сын выражает эту любовь образом, характерным именно для Него, в том, что Он приходит в мир и умирает за мир.
So distinctive expressions of one love.
То есть есть различные выражения одной любви.
Hypostatically distinct, because each is a distinct person.
Гипостатически различные между собой, потому что каждый из них является отдельной личностью.
But drawing from the same capacity of love that is in the common nature of the Father, Son, and Spirit.
Но вот эта личностная любовь, она опирается на ту же самую способность к любви, которая характерна для божественной природы.
I think of the same basic model in regard to will.
Я думаю, что та же самая модель применима и к воле.
There is a volitional capacity within the nature of God.
Есть волевая способность, присущая божественной природе.
Hence one ability of willing.
Отсюда одна способность к произволению.
But three activations of that capacity of willing.
Однако эта способность активируется в каждой личности по-своему.
That accounts both for the unity of the will and the distinctive expressions of that will.
Этим объясняется и единство воли, и различность выражений этой воли.
That's the basic idea, I think.
Вот основная идея.